Мы читаем труды Бааль-Сулама на странице 616, статья Шамати 113, молитва Шмонесре, 18 благословений. Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Шамати 113. Молитва Шмонесре. В молитве Шмонесре говорится, что Творец слышит каждого из народа Израиля с милосердием. И непонятно, ведь сначала говорится, что Творец слышит молитву каждого, то есть даже молитву того, кого нежелательно слушать. А затем говорится, что Творец слышит народ Израиля с милосердием. То есть, он слышит только молитву о милосердии, а иначе молитва не слышна. И необходимо знать, что вся тяжесть, ощущаемая человеком в его духовной работе, вызвана противоречиями, возникающими на каждом ее шагу. Например, существует правило, что человек должен принижать себя. Но если он будет следовать этой крайности, то, хотя и сказали мудрецы, «будь предельно скромен», тем не менее, эта крайность не кажется правилом, так как известно, что человек должен идти против всего мира и не поддаваться множеству мыслей и идей, распространенных в нем. Как говорится, «да возгордится сердце его на пути Творца». И если так, то это правило нельзя назвать совершенным. А с другой стороны, если он наоборот возгордится, тоже нехорошо, поскольку о каждом гордеце сказал Творец, что не могут он и гордец жить вместе. И также мы видим противоречия в отношении страданий. Ведь если Творец посылает страдания какому-то человеку, и мы должны верить, что Творец добрый, творит добро, то, безусловно, эти страдания на пользу человеку. Так почему же мы молимся Творцу, чтобы Он отвел от нас страдания? И нужно знать, что страдания даются исключительно для исправления человека, чтобы он был готов получить совет Творца. Предназначение страданий в том, чтобы очистить тело, о чем сказали мудрецы, как соль подслащивает мясо, так страдания очищают тело. И добавили, что молитва заменяет страдания, ведь она тоже очищает тело. Молитва называется путем Торы, и потому она более эффективно очищает тело, чем страдания. Поэтому заповедано человеку молиться о страданиях, ведь это приносит добро и самому человеку лично, и всем в общем. Противоречия вызывают трудности в духовной работе и перерывы в ней, когда человек не может продолжать работу, чувствуя плохое настроение, и кажется ему, что он не способен принять на себя бремя работы Творца и нести ее, как бык под ярмом и осел под поклажей. И в такое время он называется нежеланным. Но после, когда все свои намерения он направляет на поддержание уровня веры, который называется свойством Малхут, желая поднять шхину из праха так, чтобы возвеличилось имя его в мире, выросло величие Творца, и святая шхина не пребывала бы в нищете и бедности, тогда Творец слышит каждого, и даже того, кто не очень желанен, то есть ощущающего себя еще далеким от духовной работы. Так объясняется, что Творец слышит каждого. Когда он слышит каждого? В то время, когда народ Израиля молится о милосердии. то есть о подъеме шхины из праха, за обретение веры. Это напоминает человека, который не ел 3 дня, и когда он просит, чтобы дали ему что-то поесть, естественно, не просит никаких излишеств, а только поддержать жизнь. И также в работе Творца, когда Творец ощущает себя находящимся между небом и землей, то не просит у Творца ничего лишнего, а только свет веры, чтобы Творец осветил глаза человека и помог ему обрести веру. И это называется поднятием шхины из праха. И такая молитва принимается у каждого, в каком бы состоянии человек ни находился. Если он просит дать ему веру для спасения его души, то принимается его молитва. Это означает просить милосердия, ведь он молится только о том, чтобы свыше сжалились и дали ему поддержать свою жизнь. Поэтому написано в Зоре, что молитва о бедняке, то есть о святой шхине, сразу принимается.
Сила, которая правит в мире, это сила отдачи, как говорят нам те люди, которые ее постигли. Эта сила называется Творец. Он сотворил свойства, противоположные себе, желание получать, для того, чтобы желание получать это достигло его уровня. С помощью этого Творец как бы восполняет себя. Хотя, как это можно сказать, что как бы ему не достает совершенства. Поэтому вся наша работа в том, чтобы постичь свойства отдачи. Но не в том, чтобы мы исчезли, а в том, чтобы наше желание получать, наша материя получать, приняло свойство отдачи во все свои силы, во всю свою мощь, самое грубое, полностью целиком, думавшее прежде о себе, когда это раскрывается как система нечистых сил, обратная, противоположная отдача. Он исправляет себя, то есть изменяет форму своих действий, и вместо получения стремится к отдаче. Это изменение приходит под воздействием света, возвращающего к источнику. Пока не произошло это изменение в желании получать, оно вообще не понимает, о чем речь, потому что находится полностью в свойствах, то есть в желаниях и мыслях получения. Поэтому изменение, которое происходит над ним, это буквально новое рождение. Как мы это можем себе представить, как из капли семени, в которой нет ничего, кроме внутреннего очень свойства, развивается, в общем, только лишь развивается все то, что обращается в создание, самостоятельное, думающее, понимающее, чувствующее, властвующее. Как такое вообще может быть? Это как бы из ничего создается. Вот так оно происходит и с нами. И процесс — это очень неясный процесс, скрытый. И пока не приходят к большим изменениям, не понимают, как это вообще происходит в материи, как работает свет, как он изменяет наши свойства, что нам остается на каждой ступени, когда мы поднимаемся. И действительно, здесь есть большая путаница в человеке, где он действительно находится. Написано: «Я первый, и я последний». Ну, по крайней мере, посередине, как мы учим, есть первое состояние бесконечности и третье состояние бесконечности в конце. А второе состояние мы посередине. Где тут мы посередине, кроме «я первый» и «я последний»? Где тут посередине мы можем что-то от себя добавить? Когда мы себя проверяем, мы видим то, что он пишет. И он нам объясняет, это только ускорение развития. Я хочу от себя продвинуться к форме Творца, а не то, чтобы он меня обязывал страданиями. Он во мне создал желание получать, то есть нечто, ощущающее добро и зло. И с помощью этого ощущения добра или зла он может мной управлять. Но если мною управляет ощущением добра или зла, я называюсь животное. А если я хочу продвинуться к той же самой цели своими силами, то я должен постичь цель как важную в моих глазах, силы развития, которые против моей природы. Я поднимаюсь над ощущением добра и зла к ощущению истинно-ложь. То есть истину и ложь я воспринимаю как добро и зло. И это служит мне как те силы, которые подталкивают меня сзади и увлекают меня спереди, вместо наслаждений и страданий. Это называется уровень человек над уровнем животное. Как я могу это сделать? Объясняет нам. Бальсулам нам объясняет, что это только с помощью окружения. Я могу принять из окружения такие ценности, важность в состоянии истинно-ложь, что это мне будет служить как силой развития. Но при каком условии? При условии, что я высоко ценю окружение. То есть, вся моя работа по постижению Творца, по постижению цели творения, поднять самого себя к добру и злу, от ощущения добра и зла в чувствах к ощущению добра и зла в разуме, от уровня животное до уровня человека. От ощущения наслаждений и страданий к ощущению истинной ложь. Все это зависит от окружения. Насколько высоко я ценю окружение, у которого есть такие цели, такие ценности. Как это впечатляет меня. Этим я реализую себя. То есть продвигаю себя, стараюсь продвинуть себя к силам развития человека, а не к силам развития животного. Животное, оно только если ты ему показываешь впереди мешок с зерном или наносишь удары сзади, тогда оно движется. А человек должен представлять себе страдания и наслаждения на уровне приближения или отдаления к свойству отдачи, к состоянию истинно-ложь. Получается у нас,
что
что мы должны произвести работу. Хотя я первый и я последний, посередине у нас имеется свободный выбор. И сложность в этой работе, как он нам говорит здесь, в статье из Шамати, молитва Шмонайсра, 18 благословений. Сила в противодействии, которая есть у нас между истиной и ложью, с одной стороны, и горькое сладкое, с другой стороны, между двумя противоположными состояниями, где мы должны себя сформировать между ними, то, что называется в средней линии. С одной стороны, ты должен гордиться тем, что ты, а иначе ты примешь все воздействия из окружающего мира и будешь увлечен им, его ценностями, то есть деньги, почести, власть, знания, все те глупости, которыми переполнен мир. И ты должен быть в гордыне относительно них. Почему ты должен смешиваться с ими? С другой стороны, высоко ценится скромность, ничтожность духа. Если я ничтожен, то относительно кого? Относительно группы, относительно Творца должны быть в ничтожности. Тогда ты от них примешь правильные ценности. А относительно мира ты должен быть всегда во внутренней гордости, не внешней, для того, чтобы не принять от них разного рода вирусы, их ценности. И вот так человек... Он все время находится, если он находится в правильном впечатлении, от чего воодушевляться, от чего нет, с кем установить связь, с кем нет, он проясняет в общем для себя то, что называется правильное окружение. Он строит это окружение. Это не просто группа, в которой он существует, в которую он пришел, а он должен... В соответствии с выяснением вещей важных и неважных, и также от разного рода видов окружения, в которых он находится, избрать, от чего впечатляться, от чего не впечатляться в каждом случае. И этим он строит то, что называется свое окружение. Он избирает хорошее окружение. Так это называется. Это не просто так существует готовое. Нет, человек, каждый из нас должен прояснить это понятие. Он должен прояснить его и выстроить его. И вот это постоянная работа. Это не один раз. Я принял решение, и все. Нет. Каждый миг, насколько он находится в этом, поглощен этим выяснением, он выражает этим свой единственный выбор, который называется его свободным выбором. Только с помощью этого он может ускорить свое развитие. Все прочее — результат. Остального он просто не касается. Нет у него возможности. Он, если он вкладывается туда, он себя только портит. Не тем, что он не продвигается, потому что не исправляет единственное, что должен исправить. Но он еще и портит свое отношение к другим вещам, которые должны быть результатом свободного выбора. А он к ним относится как к основному, самому главному средству. Тем самым получается, что молитва эта, Шмона Эсре, 18 благословений, точно устроена таким образом, что мы формируем себя. Формируем себя в средней линии. С одной стороны, как он говорит, возгордится сердце в работе Творца, с другой стороны, ничтожность духа, относиться правильно к наслаждениям и страданиям. Если Творец добрый и несущий добро, почему он присылает страдания? Если эти страдания приходят от того, что я испорчен, от того, что он так относится, и вообще, что можно соотнести с ним? Все эти выяснения человек проясняет, пока не приходит к решению, что цель его — постичь силу веры. Это сила отдачи. Вплоть до того, что она обратится в силу любви. Любовь — это сила объединения, которую он, где он полностью принимает на себя образ Творца, когда он называется Адам, то есть Творец в него облачается, он проясняет желание получать. Его желание получать принимает форму желания отдачи. И если это является его целью, то в общем он вот этого требует от всех своих действий и приходит к состоянию, что его просьба простая, простые рахамим, простое милосердие. Только этого он просит. И, конечно, все эти действия раскрываются в путанице, в разных состояниях, различных, противоположных, пока не достигают выяснения. И тогда человеку понятно, что все это, в общем, простой высший свет. Это свойство отдачи, которое уже властвует в нем. И реальность эта единственная. Ее он познает. А все состояния противоположные, противоречащие этого, были лишь для того, чтобы он почувствовал, понял в разуме и в сердце, в моха и либо в ощущении, во вкусах добра и зла, и в осознании истины и ложь, что кроме свойства отдачи нет больше ничего, что властвовало бы, существовало, а все его свойства, противоположные свойства отдачи, которые он чувствовал на протяжении всего пути, когда он продвигался, все это было как некая тень свойства отдачи для того, чтобы познать, понять и принять, получить его. Поэтому, в общем, он приходит к простым рахамим, к простому милосердию, которое называется чистым свойством отдачи. Вот это молитва Шмонаэсра, 18 благословений, 9 свет прямой, 9 свет отраженный, как объясняет нам Ари. Да?
Из Нью-Йорка спрашивают, где мне получить сил выбрать правильное окружение?
Поищи. Также и в этом окружении, из книг, из света. Ищи. Потому что если мы берем все действия, все те действия, которые мы должны произвести, отсортируем их правильно, упорядочим их, проверим, выясним, то мы приходим к тому, что пишет Бааль Сулам в статье «Свободный выбор», что в общем укреплении в том, чтобы выстроить хорошее окружение, выстроить, избрать. Избрать означает, что у тебя есть много возможностей, форм предстоит перед тобой, а ты точно не знаешь, к чему соотнеси себя. И тогда ты вот так проясняешь. Это работа. И для того, чтобы прояснить, тебе нужно много средств, но только в этом, если человек понимает, что только на этом он должен сосредоточиться, все прочие вещи приходят только, чтобы с их помощью сформировать себя, относиться правильно к свободному выбору. Почему перед нами нет ничего, кроме свободного выбора, а все прочие вещи могут исчезнуть с горизонта? Зачем мне в них путаться? Зачем мне нужен весь этот большой мир, вся эта путаница, семья, общество, работ, труды, болезни? Вообще, что тут происходит? Для чего все это? Есть у меня свободный выбор, и я как осел, которому закрывают глаза, смотрит только вперед, видит вот это, избирает и все. Вот так животное любит делать. Почему я не нахожусь именно в этом? Именно выстроить человека, который восседает на животном, находится на более высоком уровне, чем живот. Это называется выяснение, путаница, выбор из разных форм, которые относятся к Творцу. А я должен пройти, запутаться в них и как бы пожелать слиться с ними в самых разных формах, кроме свободного выбора. А потом я прихожу к свободному выбору. И в свободном этом выборе я реализую себя, чтобы приобрести именно форму Творца, потому что путался прежде в разных окружностях тысячи лет моего развития. Так это срабатывает. Потому что та форма, которую мы должны приобрести, она свободная. То есть я сам, в конце концов, избираю, что вот этого я желаю. И не только в том виде, что я вот так выбираю Творца, я именно хочу вот это облачение. Как я прихожу в магазин и говорю, точно вот этот костюм мне нужен. Откуда ты знаешь, что точно вот это тебе нужно? Ты рассмотрел разные костюмы, да, я видел тот, вон тот, и вот этот, самые разные вещи. Вот это нет поэтому, а вот это нет потому, а вот это точно. Именно из выбора я избираю форму Творца, которая, она одна, единственная, которую я хочу облачить. То есть свойство отдачи над свойством получения. Да.
Как, с одной стороны, человеку придерживаться гордости относительно 99%, а при этом прийти к тому, чтобы давать им любовь и единство?
Гордыня или отрыв? Гордыня это нужна тебе, чтобы не впечатляться от них более, чем родители впечатляются от ребенка. Если ребенок у меня просит что-то плохое, я ему дам? Нет. Пусть там скачет, не знаю, что делать, не дам еще я ему там маленькое наказание какое-то дам, объясню, что это вредно, чтобы он понял, что это вредно, плохо. Но с другой стороны, я думаю только о том, как повлиять в добрую сторону. То есть я должен впечатляться от желания, от правильного его желания, и знать, что действительно хорошо ему, вот это давать ему в самых разных, скажем так, разворотах, играх, пытаться в соответствии с его духом, в соответствии с его природой, в соответствии с его интересами, давать ему те вещи, которые я заинтересован ему дать, которые я думаю, что они ему полезны. Что значит игра? Игра — это очень серьезная учеба, которая облачена в форму, которая приятна и удобна человеку, который любит эту внешнюю форму. Внутреннюю я не люблю. Не люблю внутреннюю. Но это как лекарство, которое облекают сегодня самые разные оболочки, сладкие, вкусные. Это называется игра. И с помощью такой игры, это искусство, надо уметь, в какой форме мы обучаем ребенка, чтобы он проглотил внешнюю форму, но действительно то, что остается в нем и действует, это форма внутренняя. Вот это называется хороший воспитатель. Если он точно знает, что он делает, а если ты придешь к ребенку и начнешь его фронтально обучать в открытую, он этого не захочет принимать, потому что он хочет, чтобы ему было хорошо. Он хочет бегать, прыгать, что-то делать, так или это. Именно облачи в эти вещи то, чему ты хочешь его научить. Тогда это называется учеба. Точно так же здесь. И это то, что с нами делает Творец. Он играет с Левиатаном. Он производит разного рода действия, и внутри этих разных действий весь этот мир — это все игра. Внутри нее мы должны с помощью того, что проясняем, для чего создана система нечистых сил и система чистых сил. Мы играем между ними. Эта игра не очень представляется нам игрой. Но в конце концов, когда я прохожу разные эти формы, я учусь на них. Изучаю из них внутренний смысл. В теории то, что вы спрашиваете, говорите, это очень хорошо. Но проблема в том, что много раз эта гордыня овладевает человеком, и он не может играть.
То есть не там, где надо, эта гордыня.
Да-да.
Не как родители, не как гордость родителей. Проблема не в гордыне, а в отсутствии любви, внимании, в старании, в сердечном отношении. Это то, чего не хватает. И тогда ты приходишь к ним как какой-то такой герой, великий, и это, конечно же, отвратительно и отдаляет вас.
Как же развить то, что природа, естественно, дает родителям относительно 99%?
Пока мы дойдем до любви, это еще займет время. Нам нужно скорее развиваться тем, что мы хотя бы выясним и поймем, насколько мы хуже, чем они, насколько мы, насколько мы существуем не благодаря собственным заслугам, насколько нам необходимо дойти до них для того, чтобы осуществить то, что дал нам Творец, в чем мы, собственно, являемся его работниками. Это зависит от уровня человека, от, собственно, познания человека того, что он и кто он. И тогда чем ему вообще остается гордиться? Чем он выше поднимается, тем он скромнее становится, потому что он видит, что у него есть от самого себя. Чем ему гордиться? Если нужно, он кричит, изображает из себя человека сильного, ну так, как нужно, для в целях воспитания, но чем-то гордиться перед публикой? Да не понимаю вообще. Ты находишься у тебя есть какое-то предпочтение над ними, потому что тебе нужно выполнить работу, но не более того. Поэтому возгордится сердце его на путях Творца только для того, чтобы не поддаться их соблазнам и не бежать за их желаниями, а быть на своей линии. Ну, как дети. Ребенок, который просит, и мать, которая потворствует всем его капризам. Она его тем самым портит. Она сама должна знать предел, если у нее, конечно, есть мозг. Она должна понимать разницу между тем, что ему хорошо, и тем, что ему плохо. Нужно выяснять эти вещи сильнее и впечатляться тем, что думает группа. Но гордиться перед общественностью? Нет ничего более плохого и отвратительного. и чтобы и такого, чтобы еще отягощало настолько нашу работу для всеобщего исправления. Это просто сжигает самого человека, к тому же. Ни я и он не можем сосуществовать это о Творце. Творец отдаляется. И такой человек наносит большой ущерб группе, ущерб, который еще потом возвращается к нему в несколько раз сильнее. Да, Бершева.
Доброе утро, Рав. Доброе утро, Рим. Я рад, что вы вернулись, Рав.
Спасибо.
Семинары были прекрасные.
Я слышал, что вы преуспели.
С вашего позволения. Здесь есть в статье несколько интересных моментов. Я понимаю, то, что меня привлекло, написано, что молитва — это путь Торы. Это я могу понять. Но здесь написано также, что нужно молиться о страдании. Когда дается возможность человеку сила молиться о страдании. Хотя здесь написано, что это его продвинет, но когда к нему придет такая сила, дополнительная энергия, чтобы он смог просить страдания.
Мы суть желания получать и можем продвигаться только чувствуя недостаток в чем-либо. Мне чего-то не хватает, и тогда я за этим бегу. Светит мне что-то спереди. И я должен представлять себе, что то, что светит мне спереди, это нечто хорошее впереди, чего в моем настоящем состоянии мне недостает. Или я получаю удар, мне плохо, мне где-то больно. И тогда что я представляю себе впереди? Лучшее состояние, и я тогда тоже за этим бегу. То есть страдания от нынешнего состояния — это то, что меня движет. Желание получать больше ничего не понимает. Наслаждение мы тоже вычисляем, исходя из страданий. Имеет ли смысл мне стремиться за вот тем наполнением, исходя из моего нынешнего состояния? Поэтому то, что мы работаем только из страданий, это всегда так. И это развитие называется эволюцией. Таким вот, из состояния в состояние. Нет никакого состояния, из которого можно было бы перейти в следующее, если только я не решаю, как говорит Бааль Сулам, что это состояние плохое, а следующее состояние хорошее, и эта разница между плохим и хорошим настолько для меня велико, что я чувствую смысл в том, чтобы приложить усилия к тому, чтобы перейти в следующее состояние. В этом, собственно, и заключается наша суть. Но есть страдания, которые я хочу, которых я желаю, чтобы они пришли. Я хочу оставаться в этих страданиях. Я хочу чувствовать их сладость. Это страдания любви. Это называется страдания любви, в которых нет отмены Торы. То есть именно с помощью этих страданий я стремлюсь вперед к единству. И я не хочу, чтобы эти страдания ушли, когда придет единство. Я хочу, чтобы они поддерживали это единство. Это то, что мы чувствуем, находясь с человеком, которого любим. В любви всегда должно быть ощущение разлуки, например, той, которая была раньше, чтобы это поддерживало для нас важность любви. Потому что ощущение как таковое не может существовать, оно должно держаться на своей противоположности. Что я могу потерять, ради чего я держусь за то, что у меня есть, для того, чтобы это не потерять. То же самое здесь. Есть страдания в желании получать, а есть страдания, которые в желании отдачи находятся. Когда я стремлюсь и приближаюсь, и продвигаюсь, и уже нахожусь в определенной связи с тем, кого я люблю. И эти страдания все растут и растут. Это открывает мне Этот бесконечный процесс продвижения, который называется вечным зивугом, постоянным зивугом. Все наши проблемы заключаются в том, что мы не можем воспринимать две этих линии одновременно, две противоположности. Нужно быть в низости и в гордости. Добро и зло, страдание и наслаждение, все это должно быть вместе. Как это совместить? Третье состояние, гмар-тикун, все это содержит воедино, в средней линии.
Как мне узнать в течение столь многих лет, пока я нашел, или, может быть, все еще не нашел? Почему я не разочаровываюсь в этом? Хорошее окружение — это может быть и супруга. Допустим, ты смертельно желаешь ее.
Что я говорил? Ну-ну.
Чтобы вот люди говорят одно, но люди всю жизнь ищут хорошее окружение. Но вот ты уверен, что вот это окружение хорошее, падаешь.
Ну,
это
да.
Окружение хорошее, опять падаешь. Как избрать хорошее окружение?
Нет никакого хорошего окружения, нищий.
А как избрать хорошее для меня окружение?
Творец приводит человека в определенное место и говорит: возьми. Вот это возьми мы должны выяснить. Возьми — это значит, что ты формируешь свое окружение. Если ты сейчас спросишь, здесь сидят 250-300 человек, спроси кого угодно, что такое окружение, что такое хорошее окружение, как мне его выбрать, и еще такие вопросы, ты увидишь здесь, у каждого есть другое мнение. Как это может быть? Потому что каждый находится в выяснениях. Разных выяснениях. Потому что нет окружения, как если я... Куда-то я пришел, и это место на меня воздействует. Здесь окружение — это то, что я строю с тем, чтобы оно воздействовало на меня. Тут нет ничего готового. Я здесь среди людей. Да кто они такие? Они сами не знают, кто они такие. В каком состоянии находятся? Это вот они тоже не осознают. Что с ними будет через секунду, они тоже не имеют об этом ни малейшего представления. Но если я самым ясным и четким пониманием принимаю их такими, как они есть, и строю из них воздействие на себя, которое зависит от того, как я его формирую, то через них я получаю свет, возвращающий к источнику. Вот. Почему? Потому что Творец привел меня сюда и сказал: возьми. А я тогда уже должен взять. Я должен извлечь из этого окружения воздействие света.
Что же вы теперь мне говорите? Очень хорошо. Но ведь Творец ничего иного не дает.
Он вообще тебе ничего не даст. Он сказал: возьми. Нет, нет, нет. Он ничего не дает. Он говорит: возьми. Ты понимаешь? Ты слышишь вообще?
Когда он говорит: бери?
Немедленно.
Не знаю, сколько лет у меня это заняло.
Это не зависит от возраста.
Зависит.
Это зависит от того, насколько человек слышит по мере своего развития. Если он услышал, он может двигаться вперед, продвигаться. Нет здесь иной возможности. Мы должны понимать, очень хорошо понимать, что значит свободный выбор. Мы изучаем тысячу вещей. Одна из них — это свободный выбор. И его нужно поднимать над всем остальным и на него делать ударение. Что если не этот свободный выбор, все остальное ничего не стоит. Ну?
Когда Творец приходит и говорит: возьми себе, что я должен пройти в моей жизни, чтобы Творец пришел и сказал: возьми себе, не с самого начала.
Он тебе сказал: возьми.
Когда? Что лично я должен пройти в моей жизни, чтобы Творец пришел и сказал: возьми себе?
Этого ты не знаешь, и никто этого не знает. Это суды душ, и мы не можем обсуждать того, мы не можем обсуждать то, что от нас не зависит. Почему один получил возможности свободного выбора, а второй нет? Какие он еще должен получить удары или подарки, чтобы к этому прийти? Мы не знаем, мы этого не обсуждаем, и к нам этого не имеет никакого отношения. Не надо вмешиваться в его планы. Возьми свой свободный выбор и не пытайся подпрыгнуть над этим. И тогда ты уже чего-то удостоишься и не останешься животным. Человек строится только с помощью свободного выбора, с помощью построения окружения. Он дает тебе сырье и говорит: возьми и сделай, и построй. И ты должен построить. А построить с помощью выбора. Что такое выбор? Из чего точно, какие ценности ты выбираешь, чего ты хочешь. И тогда в соответствии с этим, из того окружения, которое он тебе дал, можешь извлечь силу продвижения, которая называется свет, возвращающий к источнику.
Но откуда я знаю, что я не ошибся? Ведь я ошибался, было ли это с женой, с окружением, и это неудачно, и это плохо. Откуда я знаю, что я не ошибаюсь? Кто и как это мне делает? Я действительно хочу быть духовным. И вопреки всему этому, мне ставят подножки, я падаю. Здесь тоже мне надо проверить своих друзей.
Нет, ты не должен проверять их. Ты должен проверять себя, свои ценности. У них то, чему учит тебя наука Каббала, она тебе объясняет, что то, в чем ты находишься в чем-то называемым Творцом. И он выстраивает себя относительно тебя в различных образах, в процессах, в случаях. Но все это только Творец, и нет ничего кроме Него. Только ты в силу разбиения, благодаря этой особой силе, ты чувствуешь, что ты находишься как бы вне этого, что у тебя есть какое-то собственное «я». Ты и мир. Так пока что тебе кажется. И если так, то тебе нужно относиться ко всем этим знакам, которые в тебе есть, ко всему, что вокруг тебя происходит, как к единому управлению, коим является высшая сила, которая есть единственное, что вообще действует в этой реальности, кроме которой ничего нет. Это первая точка. Вторая точка — это откуда я могу из этого состояния, где нет никого, кроме Него, которое представляется мне в тысячи форм, и я постоянно запутан и продолжаю путаться, и не могу удержаться в понимании «нет никого, кроме Него», как мне получить сил, как мне раскрыть Его до такой степени, что я своими чувствами собственными увижу, что нет этого иллюзорного мира, что нет ничего, кроме Него. Как мне к этому прийти? Тебе говорят, внешняя форма, которую Творец в самых разных видах показывает тебе, среди них есть форма, которая называется группа. И из всех форм, которые перед тобой появляются, здесь есть определенный вид людей, так тебе кажется, такие образы, которые тоже стремятся к той самой цели, которые тоже находятся в определенной оценке высшей силы, которые ищут ее, хотят с ней слиться. Эти вещи, эта форма, которая называется группа, существует только относительно тебя. Ты как во сне. Мы подобны спящим, видящим сон. Это Творец тебе их так показывает, где ты в противоречии или вместе с ними начнешь выяснять себя, пока не придешь к тому состоянию, где ты в группе начнешь раскрывать более высокие и все более и более высокие свойства. Из каждого, кто судит в меру собственной неисправности, ты начнешь раскрывать более высокие вещи. Над этим нужно работать. Это занимает время, это занимает годы, но при условии, что ты еще не путаешься тысячи разных окружений, групп и другими вещами, когда ты действительно серьезно выбираешь и проверяешь, вкладываешься и в чем-то жертвуешь собой ради того, что ты хочешь в своем мире изменить. Ты вместо этого мира хочешь почувствовать, что ты находишься в высшей силе, а не в его какой-то внешней обертке. Так над этим нужно работать, чтобы снять картину этого мира и получить проявление Творца в том виде, в котором он существует. Свойство отдачи — это единственное, что вообще существует. То, что ты путался в жизни и вообще обо всем, что происходило до сих пор, ты должен сказать, что все это от Творца. Почему это так? Я еще не знаю. В Гмар-тикуне это тебе проявится, да и раньше на самом деле. Но к свободному выбору нужно приложить сил. Если ты находишься и в работе, и в семье, и в самых разных кругах, и ты не придаешь этому больше важности, кроме того, чтобы держаться там на определенном уровне, и не более того, на животном, а уровень Адам ты черпаешь только из одного места, из группы, из книг, то в соответствии с этим ты будешь расти быстро. Но если ты будешь распыляться и придавать важность внешним вещам, предпочитать их внутренним, конечно, это займет долгие годы. И путь страданий не ускорением, не ахишена. Не хочешь на меня смотреть, отвернулся. Я тебя понимаю, Ицек. Да, Муша.
Можно ли сказать, что товарищ — это то искусственное окружение, с которым наиболее легко работать?
Товарищи, да вы увидите, что нет никаких товарищей, нет группы, нет ничего, есть только Творец, который в таком виде, таким образом играет с вами, играет со всеми твоими свойствами. Так это исполняется. Потому что относительно твоих свойств есть товарищи, которые каждый в своей группе, в разных формах связи между собой, они постоянно воздействуют на тебя для того, чтобы вызвать в тебе всякую реакцию. И тогда с помощью этого ты двигаешься за, против, тысячи вещей. То, как мы работаем с миром, с окружением, что это миру нужно, все это только относительно личного развития каждого. Так построена, выстраивается относительно каждого действительность. Я не для того, чтобы служить себе, а для того, чтобы служить своему господину.
Но исправление идет от легкого к тяжелому. То есть первый уровень исправления, можно сказать, это товарищи, которые взаимодействуют
в той мере, в которой ты правильно выстраиваешь их относительно своего продвижения, вместе с ними, в согласии, в собственном принижении относительно них, ты этим себя выстраиваешь. Никто, кроме тебя, в исправлении не нуждается. Все находятся в Гмар-тикуне. То, что тебе кажется там, тебе это так специально представляется, для того, чтобы ты усовершенствовал себя, по примеру, помощь против него это называется.
Но все еще исправление относительно моей оценки его. Я строю их влияние на меня, но все еще не могу прийти в группу футболистов.
Да ты их видишь. Так ты видишь Творца.
Да, но все еще не могу прийти в команду футболистов и не знаю, улучшать мои отношения с ними, оценку их. Это все должно что-то быть вне меня, чтобы влиять на меня. Это зависит от моей оценки.
Да, из самых различных окружений и групп Творец приходит к тебе и говорит: возьми это. Если он сказал: возьми это, называется твой выбор. Он для тебя выбрал. не футбольную команду, ни такую, ни другую, а именно эту. И он выбрал тебя в соответствии с теми свойствами, которыми он тебя наделил, конкретными. Он поместил тебя в определенную семью, в определенный народ, в определенную нацию. И после всех этих вещей, после того, как ты родился, как ты вырос, какие свойства обрел, в каком окружении, в какое время и место, ничего ты не выбрал. И еще сужая все это, страданиями приводит тебя к какому-то узкому месту и говорит, вот здесь возьми здесь. Что значит возьми, если он сделал все для того, чтобы ты пришел именно сюда? Возьми, это значит, что исходя из того, что есть в этом месте, ты должен организовать то, что есть правильно. В той мере, в которой ты правильно сможешь организовать их относительно себя, ты и сам будешь. То, что тебе кажется ними, то, что тебе кажется ими, это Творец. Он говорит, это я. Каждый, кто судит, судит в меру своей неисправности. Они — это я. Работай с ними так. И в соответствии с этим меняйся. Пока все это сокрытие просто не исчезнет. И вместо этой действительности ты почувствуешь мир бесконечный, где нет никого, кроме него.
А то же, что же означает, что он дал мне и сказал, возьми семью, родных, близких, на работе. Это все окружение.
Да, 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 весь мир устроен так, что все это только приводит тебя к выбору той малой группы, которая называется духовной группой.
Разница в работе истины и неистины.
Мы это видим, что нужно судить. Изучаем, что каждого человека нужно оправдывать. Стремиться к возлюби ближнего, как самого себя. Есть статья у Рабаша. Дайте ему микрофон.
Здравствуйте. Я хотел спросить. В материальной жизни, когда я что-то хочу приобрести, я ищу в интернете, спрашиваю товарищей, советуюсь и принимаю решение. Решение мое однозначное, четкое.
Как это может быть твоим решением, если ты услышал их мнение?
Решение мое после того, как я принял у них советы. Советы я принимать не обязан.
Ладно, я ничего не спрашивал. Считай, что я ничего не спрашивал. Давай к делу.
Дело такое. Я говорю, в материальном все очень просто. Но когда я подступаю к духовному, все решения, которые должен принять на каждом шагу, вот этот свободный выбор, мне его надо искать во всем, что я делаю. Но я не знаю, как найти этот свободный выбор. Может быть, я завишу от группы, я должен ожидать от группы, должен советоваться. Как мне, всегда мне было трудно понять, мой свободный выбор, а где он? Я не вижу, как я что-то делаю в свободном выборе. Где я нахожу свободный выбор? Как я избираю для себя что-то?
Может быть, проведем на эту тему семинар сегодня? Ты прав. Это занимает очень много времени, пока человек не находит этот момент. На самом деле, твой вопрос — это где та точка, из которой я начинаю выбирать свободно? Что должна включать в себя эта точка? Как из нее я вижу мир? Как я делю всех на важное, неважное, это важно, это первостепенно, это второстепенно, как я наделяю всех каким-то уровнем важности и таким образом по такой шкале выстраиваю мир, по такой шкале ценностей. Свобода выбора начинается из точки, которая называется основа души, Йесода Нешама. От этой точки далее начинается душа. И поэтому поиск этой точки является главным. То, что мы проходим и делаем во время подготовки. Выяснение свободного выбора происходит только из точки, где мы обретаем первичное, самое малое свойство отдачи. И если мы начинаем понимать, что выбирать, из чего выбирать, потому что выбор всегда из двух вещей. И если тебе дадут две совершенно идентичные вещи, которые абсолютно идентичны относительно твоих килим, ты не сможешь между ними выбрать. Ты говоришь, это не это. Должно быть что-то испорченное или, наоборот, предпочтительно в одном относительно другого, в соответствии там с теми или иными свойствами. Свободный выбор может иметь место только тогда, если я прежде всего выбираю свойство отдачи относительно свойства получения. Укоротим этот момент. Если во мне уже такие свойства, решения, когда свойство отдачи совершенно предпочтительно, свойство получения, тогда я уже с этим мерилом могу начинать выбирать и различать, что больше, что меньше. Тогда мы для свободного выбора должны быть прежде всего свободны от желания получать и знать, что я выбираю, свойство отдачи и насколько я способен выбрать его в любой данный момент. Именно это определяет мой уровень, мою ступень. Поэтому каждый, кто выбирает, выбирая каждый раз все большее свойство отдачи относительно свойства получения, тот продвигается. И делать больше нечего. Но первая точка свободного выбора — это быть свободным народом в нашей стране, то есть быть на нашей земле, то есть быть свободными от своего эгоизма, свободными в своем желании. Это происходит в тот момент, когда человек переходит махсом. А все, что этому предшествует, называется временем подготовки. А потом, после махсома, мы идем, как это сказано, непроложенный путь. Идем по пустыне, мы выбираем Эрец Исраэль, хотим прийти к желанию, которое совершенно направлено на Творца, к полной отдаче и так далее и тому подобное. Но все еще мы не чувствуем в этом никакой, например, пользы, никакого правильного продвижения. 40 лет пустыни, это которым можно было бы перейти вроде... Как Синайская пустыня, за неделю ты ее пешком можешь пройти. Зачем 40 лет? Пока желание получать не обретет все эти свойства. Пока не выберет желание отдачи, которое называется Эрец Исраэль, предпочтет это желание получать, которое называется Мицраим. В состоянии, из состояния, которое для этого желания называется пустыней. Нет еще пока ничего привлекательного. Когда он входит в землю Израиля, там еще больше проблемы. Потому что там желание получать, начинает получать духовное наслаждение. И нужно уже их преодолевать, чтобы прийти к отдаче. Короче, свободный выбор заключается в том, насколько человек повсеместно предпочитает выше знания свойства отдачи, свойства получения. А в материальной форме у нас это проявляется в том, что То же состояние, которое мне представляется, я представляю в этом образ Творца для себя, потому что Он мне, Он так формирует меня изнутри, и Он создает для меня весь этот мир извне и работает со мной с двух сторон, во мне и вне меня, и оставляет мне только одну точку выбора, чтобы я правильно сформировал себя, сформировал то, что мне от него осталось, относительно внутреннюю суть выбрал относительно той внешней, которая мне представляется. И тогда мне нужен я и то, что вне меня, для того, чтобы привести это в конечном счете к единой форме, которая называется «нет никого, кроме него». Слов не хватает. Да.
Орен из Невады спрашивает, как я могу себя убедить, что искусственная группа — это действительно мой Творец?
Нет Творца. Творец — это... Творцом называется свойство отдачи, которое я обретаю, которое облачается на меня, это называется «приди и увидь». И я это делаю только благодаря тому, что это я и группа. И если я хочу из этой группы, из этого окружения, как из облачения Творца получить силу исправления, я его получаю. Я получаю это через окружение. Это внешнее облачение Творца. Это то, как он себя формирует.
Хосе из Нью-Йорка спрашивает, все эти животные страдания устроены, чтобы прийти к слиянию с Творцом, или это признак, что я сегодня сделал неправильную подготовку?
Человек должен говорить, что то, что он чувствует в данный момент, приходит от Творца. И ему это подстроено в самом оптимальном виде для его продвижения. Если он думает о продвижении, то все остальное — это наиболее правильно для этой цели. Нельзя жаловаться на условия. Я обязан благодарить за связь, которая у меня есть в этих условиях. Человек иногда происходит то, что человек вспоминает, какого зла я наделал, как происходили те или иные вещи. И это он чувствует относительно своего духовного продвижения. И он сразу должен понять, что это его эгоистическое желание так на него действует. И нужно перевернуть это, возрадоваться тому, что он пробудился с помощью этого зла. Ну и что? Это зло теперь превратится в добро. Он не относит к этому того, что он сделал раньше, потому что нет никого, кроме него. Он не хочет тем самым аннулировать себя в том виде, как будто это не он это сделал, и не он находится в этих злых свойствах. Но сейчас у него немедленно появилась возможность это исправить, привести себя к единству над тем, что он ощущает. Да.
Джон из Чикаго спрашивает, каковы те возможности, которые я могу избрать, чтобы улучшить мой свободный выбор, и из чего я должен выбирать отдачу?
Свойства, которые есть у человека, это рав, группа и книги. Это то, как Творец представляет себя ему, дает нам такое восприятие реальности. И нам нужно правильно выстраивать себя относительно них. И всегда, как раз в соответствии с этим, работает наш эгоизм. Против этого. Наше злое начало. Для того, чтобы принизить их при любой возможности снизить их важность для нашего продвижения. Да.
Иран из Арава спрашивает, тяжело действовать, когда у человека душевная преданность в группе не такая, как у его группы и у Рава.
Я не хочу делить это на внешнее, на внутреннее. Внешняя группа, внутренняя группа и его учитель — это все ложь, в которой его эгоистическое желание получать, с помощью которой его эгоистическое желание получать, играется с ним. Если он хочет в этом оставаться, пожалуйста, я не хочу в этом оставаться. И все это разделение на внешнюю и внутреннюю группу, мы все это сделали, чтобы дать ценность преданности пути, но не более того. Не более того. И это не говорит ни о чем. Это только для того, чтобы дать ценность. Человек, который хочет двигаться быстрее, пусть ищет в трудах каббалистов, что они говорят о продвижении, каковы условия, при которых человек может двигаться вперед. Вот и все. И мы это привели в короткой форме, что это как минимум три условия. Люди думают, что других условий нет? Конечно, есть. Они думают, что они могут быть в том же виде, в котором они есть, только критиковать, кто может прийти к духовному, кто нет. Нет, придется измениться. Они не хотят это воспринимать. Ну так получат страдания. Придут страдания, захотят. Мы хотим облегчить путь. И поэтому так мы говорим, мы отдаем детей в школу. Так что, каждому ребенку непонятно? Ну, например, да, сегодня же все испорчено. Ну, например, он же понимает, что есть условия к тому, чтобы перейти из первого, второго класса, из второго, третий. Почему мы сделали так? Потому что мы увидели, что для того, чтобы продвигать детей, хорошо разделить это на 12 лет, например, у нас. И потом курсы университета, и потом вроде бы считается человек уже более-менее готовым к жизни. То есть есть условия за каждым этапом, за эти 15 лет, за которые он растет, пока он не вырастет правильно. Так мы каждый раз даем ему всякие экзамены и другие условия ставим перед ним для продвижения. Наш путь — это не клуб какой-то. Наш путь — это путь продвижения. Мы хотим помочь людям, чтобы они более или менее хотя бы знали, чтобы у них не было от этого какой-то путаницы в голове, каких-то иллюзий. Чтобы они понимали, что называется прогрессом, продвижением, и относительно этого проверяли бы себя. Есть люди, у которых гордость, гордыня, высоко задранный нос уже не дает видеть вперед. Конечно же, они оправдывают только себя и все сваливают на меня, на нас. Знаешь, ну, такие детские игры. Есть люди, которые начинают сейчас делить группу на «вы больше», «они меньше». Это не больше, не меньше. Это не больше, не меньше. Это только дать внешний окрас, знак для человека, который не знает, что такое прогресс, что такое продвижение. И я думаю, что мы читали об этом, достаточно об этом слушали. Это условия, которые вообще не мы придумали. Каббалисты нам пишут о каждой ступени. Когда мы, например, занимаемся ТЭС, о чем ТЭС вообще говорит? ТЭС говорит то же самое. Ты для того, чтобы сделать зивуг в Вибур, в Виника, а потом в Мохин, подняться в Ишсуд, потом в Абвиима, потом в Гарда Гуф, потом в Гарда Ариханпин. Это все ступени, ступени и ступени. Какие условия присутствуют на каждой ступени? Чему ты должен уподобиться? Каким условиям, в соответствии с какими условиями ты должен проверять себя, существовать с ними, обрести их для того, чтобы они могли заменить твои предыдущие внутренние свойства. Ты постоянно меняешь свои внутренние свойства. Ты как компьютер, которому все время заменяют программу. Поднимаешься из Малхута в Зерампин, из Ешсут в Абавиима. Нижний, поднимаясь выше, становится подобным ему. Так что такое быть подобным? Как стать подобным, чтобы подняться высшего? Об этом мы и говорим. Даем немножко условий, говорим, ребята, чтобы подняться на ступень А, материальную, еще не духовную, но приблизиться к этому. Смотрите, что они пишут. Мы послабление большое сделали. Дали им самым явным образом эти условия, а теперь они начинают делить это из своего желания получать, начинают делить группы, кто больше, кто меньше. Мы не для этого это дали. Мы это дали для того, чтобы человек внутренне мог проверить себя. Я не буду никого проверять, кто больше, кто меньше. Каждый продвигается по своему темпу, в своем темпе. Но для того, чтобы подчеркнуть это, потому что мы хотим все-таки привлечь людей в духовное, то мы сделали это так. И на самом деле, те, кто собрались только те, кто выполняли условия, так получился самый сильный конгресс из всех. В самой большой отдаче, преданности, целеустремленности, которая была когда-либо. И это... Нет выхода. Ты хочешь, чтобы твой ребенок вошел в первый класс или остался бы за пределами этой системы? А он не хотел приехать, не хотел идти. Для него просто играть в игрушки гораздо лучше, чем сидеть в классе, слушать и принимать на себя какие-то обязательства.
Да. Вы упомянули духовные свойства. Цезар Валерио из Бразилии спрашивает, что такое духовные свойства? Наслаждение.
Наслаждение от отдачи. Неограниченное. Пожалуйста, наслаждайся отдачей. Да.
Юваль из Реховата спрашивает, как противоположность молитвы многих, ман многих, сочетается с тем, что он в статье пишет «питание души».
А что такое моя душа? Это все, что находится вне меня, это и есть моя душа. Когда я обретаю 125 ступеней своей души, я обретаю все это кли. Мир бесконечности — это моя душа, совершенная и исправленная. Да?
Эйтан из виртуальной группы спрашивает, что означает молитва в Рахамим, в милосердии? И в чем разница, молитва в милосердии или не в милосердии?
Когда я прошу милосердия, я прошу только об одном. Дай мне возможность быть в отдаче. Без какой-либо награды и без какого-либо... возврата себе. Даже без знания того, что я нахожусь в отдаче. Пусть у меня не будет такого знания, но при этом быть в этом. Здесь есть вещи, которые... Насколько мы здесь можем быть оторваны в понимании вознаграждения относительно нашего желания получать. Наш язык вообще весь идет из желания получать. Но ведь именно это называется молитвой о милосердии. Что такое простое милосердие? Чтобы облачился на меня свет хасадим, свет отдачи. Сделайте себя нечто дающее.
Альберт из группы Нью-Йорка спрашивает, почему наслаждение от отдачи не считается эгоистическим?
Потому что оно не облачается на келим получения. Мы даже не понимаем, что такое отдача. Это значит, что ты облачаешься в чужие килим, над своим желанием получать. Ты его не просто, оно не отменяется, ты его не меняешь просто на свойство отдачи. желание получать всегда остается. Поэтому то, что ты, то, как ты воздействуешь на это, ты воздействуешь на килим получения. Но там, где ты получаешь наслаждение, ты их получаешь только, ты его получаешь только в килим отдачи. Подумай, ты действуешь из всего своего эгоизма. Злое начало превращается в доброе, но куда ты получаешь вознаграждение за это? В отраженный свет, в килим отдачи.
Вы говорите, что нам надо выбирать желание отдачи. Но в сущности мы не знаем, что это такое. Я могу только знать, что я чувствую себя плохо с собой. Я не люблю это себя любить. Я не хочу этого, я хочу чего-то иного. Но хотеть чего-то, чего я не знаю, что это? Вы говорите, что отдачу невозможно почувствовать. Если чувствуешь, это уже не отдача. Как я могу? Я могу только раскрыть зло. Не желать зло, ненавидеть зло.
Да.
Так как прийти к отдаче?
Ты ненавидишь зло из своего желания получать. И ты остаешься в том же виде, в котором ты был всю свою жизнь. Только точно так же, как всю жизнь, у тебя были выяснения, что такое зло и что такое добро. У малого человека добро и зло — это в мелочах, у более великого человека, у него добро и зло в более серьезных вещах, у каждого проявляется в другой форме. Но это все выясняет наше желание получать. Ты правильно задал вопрос, что такое то желание отдачи, в котором я начинаю выяснять, что такое добро и зло. Этого я не знаю. Ты действительно не знаешь. Но высший свет постепенно выстраивает в тебе те или иные свойства, понимание, с помощью которого ты сможешь связаться с внешними килим. Твое желание, отдача, желание, это должно быть желанием. Точно так же, как есть у тебя желание получать, должно быть желание отдачи. Где оно находится? Вне тебя. Все, что ты распознаешь, как находящееся вне тебя, это твое желание отдачи. Это поле. Как можно обрести это желание получать, желание, простите, желание отдачи? Это когда ты приближаешься и хочешь почувствовать его своим. Это значит, возлюби ближнего, как самого себя. Когда весь мир находится вне тебя, это твоя душа, это твое желание отдачи. А ты — это черная точка эгоизма, существующая только для того, чтобы быть основой, на которой будет построен весь мир, как твоя душа. И из этого мы уже приходим и меняем свое отношение к окружению, попадая в определенное окружение, в котором мы взаимно, да поможет человек ближнему, да? Помочь друг другу, помочь себе обрести килим отдачи. То, как я отношусь к товарищам, это, собственно, и есть приобретение моих килим отдачи, килим души. И работая с ними, я уже нахожусь в их восприятии, восприятии этих килим. И они помогают товарищам. По-хорошему или по-плохому. Работа в группе — это и есть духовная работа. Да. Дайте ему микрофон сзади. Там.
Как мне раскрыть желание отдачи? Это же нечто из ничего.
Желание получать мы раскрываем вдруг.
Ешмиайн, сущее из ничего.
Ну, скажем, ну, например, то, чего не было раньше, и вдруг вот оно есть. Ладно.
Ниф,
ну, пошевеливайся.
Относительно конгресса, групп, о котором вы говорили, можно чуть вопрос. мы как группа, мы пытаемся все время ускорить наше развитие. Правильно ли, что мы как группа, маленькая группа? Я думаю, внутри большой группы, которая была на конгрессе на севере, была более маленькая группа, и которые были сплочены еще больше. Это верно? Верен такой подход?
Нет, это неправильно. Мы должны всем, кто находится в наших рамках, все-таки дать какие-то определения того, что такое продвижение. Но это не для того, чтобы делить людей на виды и подвиды. Не дай Бог. Только каждый растет в соответствии со своим ритмом. Мы просто пока что дали определения, которые можно выполнять механически, что не зависит от моего какого-то успеха. Ну, практически не зависит. Ведь неспроста человек будет платить маасер, участвовать в распространении, в учебе 2-3 раза в неделю. Это все-таки продвижение, это важность духовного обязывает его к этому. Но ты должен давать какие-то вехи, обозначать какие-то вехи на этом пути, иначе человек не будет знать хотя бы к чему, в соответствии с какими внешними формами продвигаться. И об этом каббалисты пишут ясно, что нужно сделать. Я не могу оставить людей просто так, в воздухе. Я здесь не хасидский двор строю, мы не хасиды. У хасида поцеловал руку учителю и нацепил на себя что-то, все, ты в группе. А у нас это не так. У нас это только относительно цели. Ты можешь быть в начале пути, в середине пути, в конце пути, но главное направление, и это направление мы должны всем показывать. И каббалисты нам пишут, мы это не от себя, мы это не придумали. Они говорят нам об условиях, и мы только должны их выполнять. Мы только их показываем. Проявятся еще условия? Возможно. Но мне очень грустно видеть, что люди вдруг впадают в такой эгоизм, которых ослепляет и начинают реагировать таким образом, будто зачем они разделили? Почему вдруг такое? Мы никого не делили. Когда я говорю классу, что есть такие-то и такие-то условия, чтобы перейти в следующий класс, я не говорю, что они уже поделены. У вас есть определенная задача. Кроме этого, это те условия, которые может выполнять каждый. Это не зависит от какого-то его внутреннего успеха, а только от того, насколько цель ему важна. Так продвигается именно в соответствии с важностью цели. Выбора нет. Выхода нет. Какое следующее условие? Я бы сказал, что следующее условие должно быть таким, что все должны пройти курс распространения. Сколько там? 5 уроков? 5 уроков, которые каждый должен пройти. И еще, как раз о курсе распространения нигде не написано, это правда, но мы находимся в состоянии, где мы обязаны. Я думаю, все видят, что происходит, и в Израиле уже как огонь в поле распространяется. Нам это необходимо для того, чтобы быть как можно более готовыми выйти и объяснять народу. Условие таково. Но я никого не делю на какие-то типы и уровни. Просто чтобы знали хотя бы, что такое продвижение по внешним признакам. А внутренние свойства придут. И на этом мы заканчиваем. Нам нужно перейти к чему? К семинару.
Мы споем вместе песню, потом перейдем к семинару.
בעדנו מלאחות את השברים מה משותף בינינו מה מאחד אותנו הרצון האינסופי בוא נרקום בינינו אהבה שכתבו לנו מילים בין המילים אנחנו שתים בים של אור מתקנים את הכלים